Боже, мы сегодня еще имеем общение. И вот я думал для детей рассказать в середине рассказ. Ну, вчера я про лошадей рассказал, думал, сегодня про лису расскажу. Они записку подали, просят, чтобы я рассказал что-нибудь из своей жизни. Хорошо, расскажу из своей жизни. Но только в середине тогда собрания. Тема, о которой мы рассуждали в течение трех вечеров, ну, я не имею в виду продолжать ее. Хотя есть о чем еще говорить. Ну, может быть, где-то уже и повторяться будем. И поэтому, если есть вопросы, можно будет в письменном виде подать. А сегодня у меня тема другая будет. Я прочитаю вначале один стих из книги «Левит». Может быть, даже сегодня получится у меня не длинная проповедь, а беседа. То есть я буду тоже вопросы задавать. Кое-что нам нужно будет выучить сейчас по ходу. Я буду спрашивать. И если у вас будет ко мне вопрос, вы тоже можете спрашивать. Книга Левит, 7 глава, 37 стих. Вот закон о всесожжении, о приношении хлебном, о жертве за грех, о жертве повинности, о жертве посвящения и о жертве мирной. Здесь, в этом стихе, почему я его избрал, просто перечисляется несколько разновидностей ветхозаветних жертв. Ну, вначале я хочу объяснить, что значит название «Книга Левит». Я прочитал это с книги Левит. У нас 66 книг в Библии, и каждая книга имеет свое название. И название обязательно что-то обозначает. Вопрос детям. Кто знает, что обозначает название Левит? Почему оно так называется? Кто знает, поднимите руку. Если дети не подняли руку, значит, спрошу друзей, которые сидят в хоре. Почему называется книга Левит? Нет, еще не привыкли вы отвечать на вопросы, скромничайте, тогда я сам объясню. В этой книге подробно описывается, как должны совершать свое служение священники, а священники с колена Левия. Поэтому книга и называется Левит. Вообще, жертвоприношения совершались еще когда не было священников. Ну, впервые на страницах Священного Писания мы встречаем, когда Каин и Авель приносили жертвы. Потом Ной приносил, Авраам приносил, Иаков приносил жертвы. А когда Бог давал закон через Моисея, тогда многое, что касается служения Богу, в законе было упорядочено. Была построена скиния. Скиния имела три отделения. Двор скинии, святилище и святое святых. Во дворе стоял жертвенник всесожжения. По-другому его еще называли алтарь. Этот жертвенник был медный. Именно на этом жертвеннике приносились все жертвы. Во святилище тоже был жертвенник, но он назывался жертвенник курения. Там жертвы не приносились, там только фимиам сожигали. Ну, фимиам – это специально приготовленный порошок, который, когда сгорал, ну, такой аромат издавал. Вот. А все жертвы приносились на жертвеннике всесожжения. И главных разновидностей жертв было пять. Потом некоторые из них имели более мелкие подразделения. Но я буду обращать внимание только на главные вот, разновидности ветхозаветных жертв. О них описано в книге Левит с 1 по 7 главы. В этих 7 главах подробненько описано, как приносились эти жертвы, что делали священники, как шкуры снимались, как разделалась туша, что сжигалось, что принадлежало священникам, что принадлежало хозяину, который принес эту жертву. Все-все подробненько описано. И так потом 1500 лет священники совершали, ну, до того, как Иисус Христос пришел, умер на Голгофском кресте, потом тоже совершались, но они уже значения не имели. Почему? Потому что главная жертва – это Голгофская жертва. Нет другого имени под небом, данного человеком, которым надлежало бы нам спастись. На протяжении прошедших бесед задавали такие вопросы. А как праведность, ну, допустим, Иова, как праведность Даниила? Ну, я помню, что я отвечал, что это относительная праведность. А ни один человек, ни Иов, ни Ной, ни Даниил без жертвы Голгофской спастись не может. И об этом сказано, ибо нет другого имени под небом. Что обозначает это выражение «под небом»? Это значит, сколько неба существует, столько это положение твердо стоит, что Спаситель только один, только через Иисуса Христа. А для чего тогда нужны были ветхозаветные жертвы? Сегодня тема моей беседы – значение Голгофской жертвы. Но мы посмотрим на Голгофскую жертву через призму ветхозаветных жертв. Потому что ветхозаветные жертвы, они были прообразом Голгофской жертвы. Ну, почему пять главных разновидностей? Вот ваш молитвенный дом. Если я буду всегда на него смотреть только с улицы, я не буду иметь полного представления об этом строении. Потому что всегда вижу только одну сторону. Для того, чтобы мне иметь более полное представление о вашем молитвенном доме, мне нужно внимательно посмотреть со стороны улицы, потом посмотреть со стороны двора, потом с задней стороны дома, потом с этой стороны. А еще лучше еще сверху бы, или с самолета, или с вертолета посмотреть, да? Это пятая будет сторона. Тогда у меня будет полное представление о вашем доме. Так точно и Голгофская жертва. Все ветхозаветные жертвы, они разные. Разное значение имели, по-разному их приносили. Но они проливали свет на одну и ту же жертву, которой Господь стал на Голгофе. Он стал жертвой за грехи наши. И когда мы посмотрим на Голгофскую жертву с разных сторон, нам более полнее будет понятно значение Голгофской жертвы. Ну и вообще, если даже чего-то иного мы не услышим. Мне очень нравится выражение Спержина. Тот сказал так: в богословии нет ничего нового, кроме того, что ложное. И поэтому, если даже мы сегодня будем говорить о очень знакомых вещах, но эти истины настолько дороги нам, что и сегодня весь вечер проговорим, и не будет надоедать, потому что это наше спасение, потому что это очень дорого нам. И поэтому считаю уместным порассуждать еще и еще раз о Голгофской жертве. Да и вообще мне нравится вот апостол Павел, он когда подводил итог всему своему служению, как проповеднику, вот как сказать, апостол Павел на многие темы проповедовал, и в посланиях у него на многие темы есть. Он в посланиях своих описывает, и как устраивать семью, какие отношения мужа к жене, обязанности жены к мужу. Он описывает, как рукополагать служителей в церкви. Он на многие темы касается, но однажды, подводя итог всему своему служению, как проповедника, он выразился так: мы проповедуем Христа распятого. Это как бы стержень, это как бы основное, это как бы главное было в проповеди апостола Павла: Иисус Христос распятый. Ну, поэтому считаю, что и нам важно будет сегодня посвятить вечер рассуждением о жертве Голгофской. Итак, я сказал, что основных ветхозаветных жертв 5. Дети, первое внимание вам буду уделять. То есть я расскажу вам о себе в середине. Но сейчас я вам буду по нашей главной теме задавать вам вопросы. Так что будьте внимательны. Я сейчас перечислю вам, а потом после детей спрошу и сидящих в хоре. Уже буду смело спрашивать, а то завтра вы не сели, потому что сегодня последний вечер, поэтому буду спрашивать. Ну, я кое-кого спрошу и сидящих здесь. Вам нужно запомнить сейчас по порядку 5 разновидностей ветхозаветных жертв. Что это важно, запомнить их, в процессе беседы вы поймете. Итак, первая жертва. Жертва всесожжения. Вторая жертва. Жертва хлебного приношения. Третья. Жертва мирная. Четвертая. Жертва за грех. И пятая. Жертва повинности. Я, чтобы пока вы чуть-чуть запоминаете, немножечко по несколько слов за каждую жертву скажу. Жертва всесожжения называется так, потому что эта жертва сжигалась полностью, кроме нечистот, которые сжигались за станом всегда. Полностью эта жертва сжигалась на жертвеннике. Полностью. Никакие части оттуда не забирались никому. Эта жертва сжигалась вся, поэтому называлась всесожжение. Жертва хлебного приношения – это единственная жертва некровная. Она иногда приносилась так. Брались сушеные зерна, смешивались с елеем и сжигались на жертвеннике. А иногда лепешки пресные, испеченные, тоже ломались, смешивались с елеем и сжигали на жертвеннике. Вот так приносилась жертва хлебного приношения. Ну, а остальные жертвы были кровные. То есть, ну, одно из животных приносилось в жертву. Это жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. Сейчас я вам назвал в порядке, в котором изложены в книге Левит. Итак, я еще раз повторю. Жертва всесожжения, жертва хлебного приношения, жертва мирная, жертва за грех и жертва повинности. А мы будем рассуждать в обратном порядке. И я сейчас скажу почему. Ну, давайте сначала спрошу. Дети, кто расскажет по порядочку 5 жертв? Пожалуйста, кто-то руку поднял, девочка, пожалуйста. Громко. Хорошо, 5 тебе, 5 ставлю. А теперь запомните в обратном порядке, спрошу сидящих на месте хора, я сейчас перечислю, потом спрошу. А потом объясню, для чего нам нужно в обратном порядке. Итак, первая жертва повинности, потом жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения – и жертва всесожжения. Ну, давайте я вас и спрошу. Нет, я говорил.
Значит, жертва повинности, жертва за грех, жертва мирная, жертва хлебного приношения и всесожжения.
Хорошо, хорошо. И ты хотела, ну скажи. Чуть-чуть запуталась. Жертва хлебного приношения и жертва всесожжения. Хорошо. Теперь я объясню, для чего нам нужно в обратном порядке. Вот Иисус Христос стал жертвой за грехи наши. И путь, который проделал Иисус Христос, выражен в 5 разновидностей ветхозаветных жертв. То есть это путь со святого неба на нашу грешную землю. Это путь, который проделал Иисус Христос. А чтобы нам подняться с грешной земли в святое небо, нет другого пути. Путь тот же, только через Голгофу. Другого пути нет, но в обратном порядке. Ну, чтобы понятнее было, дети, вам вопрос. Кто из вас ездил в поезде, ну, в обычном плацкартном вагоне? Поднимите руку. Многие ездили, опускайте. Кто понимает принцип расписания? Вот когда мы смотрим в вагоне расписания, вот в средней колонке написаны города, а слева одно время стоит, а справа другое время стоит. Как объяснить, почему так, а? Кто может объяснить, поднимите руку. Пожалуйста. Правильно. По одной колоночке смотришь, когда едешь, ну, допустим, с Краснодара в Москву, а по другой колоночке смотришь, когда едешь с Москвы в Краснодар. Вот и все. Так точно и название ветхозаветной жертвы. Если мы будем просматривать путь с неба на землю, в одном порядке. Если с земли на небо, ровно в другом порядке. Ну, я, когда вот имел в виду говорить на эту тему, решил говорить путь, которым мы пойдем. Это нам ближе, это нам понятней. То есть путь, проложенный Иисусом Христом. Но теперь мы идем, поэтому для нас ближе и понятней будет, если мы будем рассуждать в обратном порядке, начиная с жертвы повинности и дойдем до жертвы всесожжения. Поэтому вот я и принял решение рассуждать в обратном порядке. Потом, подытаживая все наши рассуждения, я немножечко, ну так, по одному предложению скажу и путь, который Господь совершил, ну, который и описан в книге Левит. Итак, рассуждая о Голгофской жертве, мы первое начнем. Что нам говорит о жертве Голгофской ветхозаветная жертва, которая называется «Жертва повинности»? У человека есть предел возможностей. Ну вот, мальчики на первой лавочке, вот тебя, мальчик, в кофточке в черненькой, как тебя зовут?
Миша.
Миша, ну встань, я тебе несколько вопросов задам. Сколько тебе лет?
Семь.
Миша, как ты думаешь, сколько килограмм ты сможешь поднять? Не подсказывайте, пусть он сам сориентируется. Сколько килограмм ты сможешь поднять? Ну, побыстрее. А?
8
килограмм. Как вы думаете, а если мы Мишу будем заставлять поднять 100 килограмм, поднимет или нет? А если мы будем сильно заставлять его, поднимет или нет? Все, присаживайся, Миша. Нет, не поднимет. Потому что у него есть предел его возможностей. И есть тяжелее его возможностей. И он никогда не поднимет. Братья и сестры, у души человека тоже есть предел ее возможностей. И есть тяжесть, которая давит душу. Она намного превышает пределов человеческой души. И человек делается несчастным, придавленным, и человек плачет и не может ничего справиться. Это знаете, что за груз такой? Это чувство виновности. Когда человек виновен, душа его такую нагрузку не выдерживает. А как это надрывается? Как это, если относительно души сказать? Ну вот сегодня все больше и больше людей попадают в психбольницы. Это душа надорвалась. Люди впадают в депрессии. Люди попадают в отчаяние, в уныние. Люди жить не хотят, потому что сил уже нету. Это огромная тяжесть и человеческой души нести этот вес, это бремя не подсильно. И душа человека надрывается. Однажды, ну лет 20 назад, наверное, когда только появилась возможность открытой проповеди Евангелия у нас в стране, помню, в моем служении это была первая палатка. Нет, не первое благовестие, а первая палатка. Только мы получили палатки, такие, если помните, военные были, госпиталь военная. Мы поставили ее в шахтах, ну, в таком освещенном месте, почти в центре города. И вот однажды я тоже ночевал в палатке с другими братьями, охраняли. Она нам нужна всего 2 часа в день, когда служение идет. А остальное 22 часа в сутки мы ее просто охраняем. И вот ночью, может быть, после 12 уже ночи, подъезжает к нашей палатке, мы еще спать не легли, подъезжает к палатке наша машина. Это уже 20 лет назад было, но машина такая дорогая иномарка. В то время иномарка была редкость. Ну, мы чуть-чуть запереживали. Ночь, ну, хотя освещенное место такое, но все равно ж ночь. Подъехала к нашей машине такая дорогая машина. Ну, мы все вчетверо выходим. Выходит с машины человек, и по одежде его видно, что он тоже человек непростой. Но когда он к нам заговорил, мы сразу поняли, что тон разговора у него не враждебный. Мы сразу успокоились. И он спрашивает, кто из вас старший? Я говорю, я старший. Вы можете уделить мне несколько минут внимания? Конечно. Отошли в сторонку, присели. И он мне начинает рассказывать. Я очень богатый человек. У меня денег столько, что тебе не снилось. Ты себе даже представить не можешь, что у человека могут быть такие суммы. Я себе могу позволить, что только в голову взбредет. Могу себе ни в чем не отказывать. Ну, когда он мне все это рассказывал, ну, знаете, минутки две он мне рассказывал. А я сидел и думал, а ну мне надо у кого сколько денег. Мне вообще это не интересно. Ну, я думал, я вслух не сказал. Ну, и потом он раз и замолчал. И молчит секунд 5. Я тогда посмотрел ему в лицо, чтобы определить причину, почему он молчит. И сразу понял причину. У него слезы на глазах и подбородок дрожит. Я понял, что он борется с комком, который к горлу подкатился, и сказать не может пока. Ну, прошло секунд 5, и он уже дрожащим голосом продолжает. Но я ничему этому не рад. Я устал уже. У меня, вот это я почему и запомнил этот пример, ну, случай, мне очень понравилось метко выражение его. Он говорит, у меня душа плачет. Что мне делать? Я ему говорю, друг дорогой, а иначе не бывает. Будь уверен, богачи, которые в тысячи раз богаче тебя, и они точно такие несчастные, как ты. Еще в древности псалмопевец Давид сказал, только в Боге успокаивается душа моя. И люди все без Бога несчастны, и душа плачет. Дорогие друзья, ну вот ветхозаветная жертва повинности нам открывает значение Голгофской жертвы, что теперь во имя жертвы Голгофской снимается виновность человека. От этой тяжести, от этого груза человек освобождается. Каким образом? Получил прощение грехов. Вот мы вчера рассуждали. Итак, оправдавшись верою, совершить покаяние, и этот груз, это бремя, которое называется виновность, снимается с человека, и тогда душа вспорхнет человека, как птичка, которую выпустили из клетки, теперь свободен. И поэтому в Голгофской жертве для нас огромное благо. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха, то есть снимает виновность. И человек счастливым становится. Как хорошо! Это бремя, которое придавило, от которого многие люди впадают в депрессию или даже в психбольницы, теперь с меня снято. Это большое благо человек имеет в Голгофской жертве. И об этом свидетельствует ветхозаветная жертва, которая называется «Жертва повинности». Снимается виновность. Если бы человека Господь Иисус или силой жертвы Голгофской была бы снята виновность, и все, и на этом все закончилось, человек бы полного счастья не имел бы. Почему? Потому что, ну вот на таком примере расскажу. Я в одной из богословских книг прочитал это, пример этот. Если, допустим, в городе работает виноводочный магазин, мэр города сознает, что это гибель для жителей его города. Они все напиваются и пьянствуют. Надо сделать так, чтобы этой продукции не было в городе. Как вести борьбу? Ну, есть два варианта. Первый вариант – выделить большие фонды денежные, чтобы каждое утро бригада проезжала по всем виноводочным магазинам, скупляли и разбивали бутылки. Второй вариант – закрыть виноводочную фабрику. Какой из этих вариантов более приемлем? Второй. Правильно, дети сориентировались. Потому что если мы пойдем первым вариантом, будут выкупать, фабрика начнет работать в две смены. Если все равно все будут выкупать, фабрика начнет работать в три смены. А если фабрику закрыть, тогда не будет издаваться эта продукция, и все. Вот так точно проблема есть в нашей душе. У нас в душе живет природа греховная, которую апостол Павел называет словом «грех». Место Писания, которое я уже цитировал вам. «Доброго, которое хочу делать, не делаю, но злое, которое хочу, не хочу делать, делаю. Если я делаю то, чего не хочу, то не я то делаю, но живущий во мне грех». Апостол Павел, когда разъясняет эту тему, он разделяет слово «грех» и слово «грехи». Грехи он называет дела, которые я сделал, а грех – природу греховную. Так вот, если бы только жертва Голгофская обеспечила бы прощение грехов, но не давала бы свободу от власти греха, то есть не закрыть эту фабрику, которая производит грех, то мы бы счастливыми не стали. Мы бы через каждые две минуты бы приходили бы с покаянием и каялись, и в нашей жизни было бы замкнутый круг. Каюсь и грешу, грешу и каюсь, опять каюсь и грешу, и так бесконечный вот такой круг замкнутый. Но слава Богу, что Иисус Христос провозгласил такие слова. Если всякий делающий грех, есть раб греха. Но если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Есть сила для победной жизни. Эта сила берет начало на Голгофе. Ну, опять, если вот словами апостола Павла, вот то средство, которое очищает от виновности, называется кровь Иисуса Христа. А средство, которое останавливает фабрику греховную, называется смерть Христа. Ну, Павел так употребил, чтобы нам разграничить, о чем идет речь. Ну, еще раз, вот смотрите, кровь Христа очищает. Сейчас вопрос задам, будьте внимательны. Я процитирую два места Писания об очищении. Первое послание Иоанна 1:7. Кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Второе место Писания Евангелия от Иоанна, 15 глава, 3 стих. Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. У меня такой вопрос. Давайте сидящим в хоре. Так что же все-таки очищает? Кровь Иисуса Христа или слово, которое Он проповедовал? Вы уже очищены через слово, которое я проповедовал вам. Что очищает? Слово или кровь? А куда денешь? 15:3. Вы очищены через слово. Братья и сестры, это не одно и то же. Это разное действие. Я сейчас объясню. Кровь Иисуса Христа. Дети, это тоже вам важно. Будьте внимательны. Потом еще одну жертву расскажу, а потом вам расскажу случай из своей жизни. Кровь Иисуса Христа очищает от сделанных мною грехов. Каким образом кровь очищает? Ведь кровь была пролита 2000 лет назад, там в Палестине, там уже столько дождей прошло, а кровь до сих пор очищает. Как это понять? Понять очень просто. Смерть Сына Божьего и пролитая кровь из ран Его настолько дороги в очах Отца Небесного, что Он и 2000 лет в памяти Небесного Отца не стерли ценность смерти Сына Божьего. И когда грешник кается во имя Голгофской жертвы, любой грех Отец Небесный прощает, любой. Потому что смерть Иисуса Христа и Его пролитая кровь дороги в очах Небесного Отца. Вот таким образом смывает кровь. А очищает Слово – это другое действие. Вот на таком примере скажу. Призвался я в армию. Армия – это то место, где солдаты, особенно одного призыва, друг о друге знают все. Мы вместе ложимся спать, вместе встаем, вместе кушаем, вместе бегаем, вместе убегаем, вместе догоняем, и все вместе. И настолько близко живем друг с другом, что в конце концов за несколько месяцев друг о друге все знаем. И кто родители, братья и сестры, кто ты есть, по сути, все друг о друге знаем. И вот в эпоху знакомства вдруг мои сослуживцы узнают, нет, то, что я верующий, они узнали в первые 10 минут, как мы еще на призывном пункте в Ростове встретились. А служил я в Красноярском крае, в Сибири. Ну, а потом уже, когда служим, все больше и больше друг о друге узнаем. И вдруг они узнают, ну, то, что я не женат, они знали. А то, что я сохранил юность в целомудрии, они вдруг в процессе знакомства узнают. И говорят, слушай, ты ненормальный, у тебя с головой не в порядке. Я говорю, слушай, ну давай разберемся тогда, у кого с головой не в порядке. Когда-то ты женишься, когда-то я женюсь. И я даже до женитьбы храню верность будущей жене своей. А ты считаешь это ненормально. А ты гуляка и считаешь это нормально. И считаешь, что у меня ненормально. Так я думаю, что у тебя ненормально. Братья и сестры, как вы думаете, у меня ненормально или у него ненормально? У него. А они считают, что у нас. Почему мы так по-разному смотрим, а? Потому что мы очищены. Понимаете? Они не очищены. У них мышление и позиции их мирские. А мы очищены. Каким образом? Через Слово. Вот когда мы читаем Библию, то, что Христос проповедовал, наша душа очищается не от нами сделанных грехов, а от греховных понятий, позиций. Слово Господне нас очищает. Вот это разное действие. Поняли, да? Что кровь очищает и что Слово очищает. Вы очищены через Слово. Ну, специально для детей на эту же тему пример. Одна бабушка, у которой совсем память слабо стала, ну, вообще, ну, склероз полный. Вот она приходит в собрание, а неверующая дочь спрашивает, мама, на какую тему сегодня проповедовали? Она думает, говорит, доченька, забыла. Второй раз приходит в собрание, опять забыла. А дочь тогда говорит, зачем тогда ты на собрание ходишь? Ты ничего не помнишь, ничего не знаешь. Я считаю, тебе и на собрание делать нечего. И вы знаете, так она уверенно говорила, что бабушка задумалась, а может быть и правда мне тогда на собрание не ходить. Но решила все-таки спросить у пресвитера. Попросила, чтобы ее там дети или внуки привезли к пресвитеру домой. А он жил недалеко от речки, пресвитер. И она говорит, я пришла к вам спросить один совет. Вот я прихожу с собрания, а у меня память дырявая полностью. Я не могу запомнить ни одного слова. Дочь спрашивает меня, что проповедовали, а я говорю, я не помню. И она мне сказала, тогда ты на собрание не ходи. Я вот пришла у вас совет спросить, ходить мне на собрание или не ходить. Пресвитер смекнул и говорит, я вам отвечу при условии, если сейчас вы выполните мой приказ, не оговариваясь. Вот что скажу, то и сделайте. Тогда я вам отвечу на ваш вопрос. Она подумала, да сделаю, что мне трудно, что ли, лишь бы знать ответ на мой вопрос. Тогда все. Вот корзина из-под грязных помидор стояла. Пустая, ну, грязная в помидорах. Возьмите корзину и с реки принесите воды. Но она хотела возразить, в корзине воду ж не носят. А потом вспомнила условия. Я вам отвечу на вопрос, если вы выполните мой приказ, не оговариваясь. Ну, взяла и пошла на речку. Раз, начерпнула полную корзину воды. Вытащила, корзина пустая. Ну, она 3-4 попытки сделала, но бесполезно. Хоть он и приказал принести, не могу принести. И идет с пустой корзиной. Ну, пришла, он говорит, ставь корзину. Она поставила. Ну, теперь я отвечу на ваш вопрос. У вас память, как эта корзина, правда? Правда. Точно такая. Дырявая, как эта корзина. А теперь посмотрите внимательно, что изменилось в корзине. Она говорит, она чистая стала. Вот так и вы очищены через слово. Вы слушаете слово, и душа ваша очищается. Хоть вы ничего не помните, вы как корзина, дырявая память у вас, да? И все равно на собрание ходите. Дети, почему важно слушать проповедь? Потому что ваше мышление, ваши позиции будут очищены от всего мирского, от всего грязного, от всего нехорошего. Итак, возвращаемся опять к жертвам. Жертва повинности говорит о том, что кровь Иисуса Христа снимает вину с нас. Ну, давайте чуть-чуть еще на этом остановлюсь. Дети, вы понимаете, что мы виновны, наша греховность или своей греховностью, мы виновны за смерть Иисуса Христа. Вы это знаете? А когда мы придем на небо, нам стыдно будет перед Господом, что мы виновники в Его страданиях или нет? Нет, не будет стыдно. Знаете почему? Потому что Он нас оправдал. Итак, оправдавшись верою, мы придем на небо не просто прощенными, а мы придем оправданными. То есть мы придем в таком состоянии, что как будто бы никогда мы не были грешниками. И мы не будем глаза прятать от Иисуса Христа за нашу виновность. Потому что Он не просто нас простил, а Он нас оправдал. То есть бывает человек виновный. Ну, пример такой расскажу. Один брат наш, узник, сидел в зоне. И один воришка из заключенных, молодой мальчишка, лет 19 ему было, воровал у него конфеты, сало, ну там что было. А у них в зоне был строгий порядок. Если кто без разрешения возьмет чужое, всей толпой заключенные и забьют его, могут даже насмерть убить. Ну, во всяком случае, покалечат это точно. Ну, то есть, хотели они держать такой порядок, чтобы никто ни у кого не воровал. И вдруг у нашего брата пропадают то конфеты, то сало, то другое. И он стал вычислять, и вычислил, кто это сделал. Ну, нашему брату так лет 30 уже, а тому воришке лет 19. Он когда уже точно вычислил, тогда зовет его, иди сюда. Он подходит, садись рядом с собой, на койку свою приглашает. Он сел. Ты зачем у меня воруешь конфеты? Он хотел отказываться, а он ему раз пару фактов привел, и тот понял, что это не на мушку он берет, точно знает. Побледнел тогда от страха. Сейчас только он скажет в казарме, что он у него ворует, сейчас его и забьют. А может даже насмерть убьют. И он понял, что жизнь его на волоске висит. И тогда шепотом шепчет, чтобы он вслух не сказал, слушай, я тебя прошу, никому не говори. Я скоро получу две посылки, я все две посылки тебе отдам. А брат говорит, нет, не надо мне твои посылки. Ты получишь посылки и будешь кушать сам. Он тогда еще что-то думает, как же сейчас решаются секунды его жизни. И говорит, слушай, я тебя прошу, я буду работать в две смены. Первую смену за себя и вторую за тебя. Ты работать не будешь. Только не говори, что я тебя воровал. Он говорит, нет, ты будешь работать в одну смену, а за себя я буду работать сам. Он тогда ведь договориться никак не может, напряжение уже говорит, ну что тебе надо? А брат ему говорит, я тебя прощаю. И он заплакал. Он не ожидал этого. Прощаю. Да, на нем вина осталась, что он воровал. Ну, я прощаю, да? Братья и сестры, а Господь не просто нас простил, а Он оправдал. То есть, сделал нас такими, как будто бы мы никогда не были грешниками. И поэтому на небо нам прийти будет не стыдно. Мы с дерзновением войдем в небо, с дерзновением в глаза Спасителю нашему посмотрим. Но как же нам справиться с природой греховной, с этой фабрикой, которая вновь и вновь делает грехи? И вот теперь тоже радостная весть. И эту весть нам несет ветхозаветная жертва, которая называется «жертва за грех», что там, на Голгофе, берет начало сила, которая освобождает нас от рабства греха. И теперь мы имеем возможность не грешить, жить победной жизнью. Многие люди сегодня, не желая жить победной жизнью, говорят: «А я верой оправдался, и мне хватит». Нет, ничего подобного. А зачем тогда жертва за грех нужна? А зачем тогда смерть Христа, которая, Павел говорит, смерть действует в нас, а жизнь в вас? Мы должны занять позицию правильную, считайте себя мертвыми для греха. И, ну, об этом мы частично вчера говорили уже. И вот об этой свободе от власти греха нам дает сила Иисуса Христа. Он сказал: «Кого Сын освободит, истинно свободны будете». И возвещает нам об этом благе Голгофской жертвы Иисуса Христа, ветхозаветная жертва за грех. Теперь, наверное, мы хоть пару куплетиков споем. Потом я расскажу детям случай своей жизни. И потом еще рассмотрим три ветхозаветных жертвы. На обследование, будучи призывником в армию, на обследование в психбольницу. Помните, да? С каким диагнозом я туда поступил, помните? Да, мне так написали: предполагаемый диагноз — у родителей 10 душ детей. Вот с таким я диагнозом поступил в больницу. Ну, знаете, я не сразу поступил. Когда я пришел на комиссию в 18-летнем возрасте, подошел к начальнику, там, к майору, и говорю: «Я учусь в автошколе, и мне еще нужно месяц учиться. Можно мне взять отсрочку до весны, чтобы закончить автошколу?» Он говорит: «Нет, нельзя. Военкомат тебя не посылал, ну, тем более только что была беседа, что я сказал, присягу принимать не буду». Конечно, он не пойдет на уступки. Пойдешь в армию не шофером, закончишь автошколу после армии. Но мне хотелось стать шофером до армии. Ну, не получилось договориться. Ну, и тут иду на комиссию. Ну, знаете, тут беседа была с офицерами, ну, наверное, с полчаса. Они и угрожали. Ну, я так уже с настроенный был, братья рассказывали, что будут пугать, самолана, не боятся их. Я внутренне молюсь, ну, и откровенно скажу, и не боялся. Ну, если в тюрьму посадят, ну, что, другие же братья сидели, ну, я пойду, ничего страшного. Ну, страха не было. Ну, все, им надоело меня пугать, иди на комиссию медицинскую. Ну, а там, знаете, кабинеты, наверное, кабинетов 12. Вот так с одного выходишь, и, не выходя в коридор, вот вагончиком так расположены, чтобы так вот призывники шли с одного кабинета сразу в другой. И так идет. И вот там в одном зубы посмотрели, в другом там зрение проверили. А потом захожу там, где невропатолог сидит. Ну, ее обязанности — постучать по коленкам и по локтям. Вот так стук, рука дернулась, значит, все, здоров. Она мне задает вопрос. Говорит: «А, так это ты присягу сказал, принимать не будешь». А мне так надоело эти все беседы уже с этими офицерами, и еще невропатолог. А я-то уже проходил раньше комиссию, я знаю ее обязанности, ей по коленкам надо стучать, да не такие вопросы задавать. А я тогда ей говорю: «Вас сюда что посадили, по коленкам стучать или за присягу выяснять вопросы?» Ну, по-видимому, это я лишку взял. Знаете, надо было бы или промолчать, или что-нибудь. В общем, она психанула и отправила меня на обследование в психбольницу. Ну, с вот таким диагнозом: у родителей 10 душ детей. Ну, я это направление в карман и пошел заканчивать автошколу. Закончил автошколу, получил права, устроился уже работать водителем. Вдруг вызывают меня в военкомат. А они, когда закончился призыв, стали там упорядочивать документы, и мое дело выплыло. Там написано, что послали на обследование, а результата обследования нету. Вызывает, ты почему не пошел? А я говорю, товарищ майор, да я объясню почему. Там же послали на обследование в психбольницу, а я не психбольной, что мне там делать? Я не пошел туда. Но он сильно накричал, и все, и выгнал меня. А все равно призыв же закончился. Дождался до весны. Весной прихожу, и опять к этому невропатологу. Он, а, вот он ты, голубчик, ты думал, уйдешь от меня? Не уйдешь. Пошла, позвала майора к себе в кабинет. Он заходит, кулаком по столу стучит, говорит, пиши ему на обследование направление. Попробуй не пойди, я тебя беру под свой контроль. Если не пойдешь ложиться, сразу передаем дело в прокуратуру. Это дезертирство и статья там до 5 лет, ну и так далее, и так далее. Ну, я прихожу домой опять с направлением, спрашиваю у родителей, что делать. Ну, порассуждали, ну, надо идти. Раз дело такое серьезное, в прокуратуру, ну, надо идти. И мама меня повела в больницу. Привела мама в больницу, приняли меня там, одежду больничную дали, мама одежду забрала домой. Ну, и мы в палате 4 призывника. Всех, кого прислали на обследование. Ну, мы беседуем, я о Боге им рассказываю. И вот один из них говорит, скажи, а Бог чудеса может делать? Конечно. Я уверую в Бога, если ты сейчас помолишься, и Бог сделает чудо. Я говорю, какое ты хочешь чудо видеть? Ну, вообще мы все знаем, нас уже проинформировали, что курс обследования 10 дней. Он говорит, чтобы тебя завтра выписали. Завтра будет только 3-й день, как я лежу. Я говорю, ты знаешь, ну, мне интересно такое чудо. Ну, после выписаться я не против. Ну, я сейчас помолюсь. Но знаешь что, я не знаю, Бог может сделать. А захочет или не захочет, я не знаю. Потому что бывает, мы хотим, ну, допустим, как дети, хотят поиграться ножом. А родители не дают им, потому что знают, что он порежется. Так и Бог. Он знает, что нам повредит, а что не повредит. Ну, в общем, я помолюсь и подождем, что Бог сделает. Хорошо, вставайте. Ну, у нас 4-й, вставайте, я буду молиться. Ну, правда, я на колени не стал, так стоя тоже молился. И при ребятах молюсь. Господи, ты видишь, ребята не верят в Бога. Но сказали, если ты сделаешь чудо, уверуют. Я не знаю, тебе угодно будет такое чудо или нет. Но если угодно, сделай, чтобы меня завтра выписали из больницы. Вот так помолился. Приходит завтра, меня выписывают. Я сам был удивлен. Они в шоке. Как? Такого не бывает. Да, меня выписывают. Написали здоров, все. А теперь я расскажу, почему меня выписали. Ну, я уверен, что так Бог сделал. Но они так и не уверовали, эти ребята. Так и неверующими остались. Но мне все равно хорошо было, что на 3-й день я домой пошел. Оказывается, это врач, которая направила меня в больницу. Она дочь верующих родителей. Но она меня не узнала по фамилии, потому что моя мама, она маму знала по девичьей фамилии. Они в одной молодежи были. И в одной группе учились на фельдшеров. Мама у меня фельдшер, и она выучилась. Тогда студентам не преподавали крещение. Мама после техникума приняла крещение, а она пошла в институт и ушла в мир. Вышла замуж за неверующего. Ну, когда и она же положила меня к себе на обследование. Это дочь верующих родителей. И когда вызвала маму на собеседование, они узнали друг друга. И она сразу меня выписала. Написала «здоров» и выписала. Ей просто стыдно стало, что она, дочь верующих родителей, положила меня на обследование за то, что я верующий. И все, таким образом Бог сделал чудо. На 3-й день меня выписали. Ну, теперь все, хватит.
В конце.
Все, дедушка Гриша сказал в конце.
Да. А то нам ничего не достанет. А еще 4 пункта.
Три. Три еще. В конце я вам расскажу про лису историю.
Только если слушать будет хорошо.
Все, успокоились все. Мы порассуждали с вами о двух сторонах Голгофской жертвы. Что Голгофская жертва снимает чувство виновности, и второе, дает победу над, или освобождает от власти греха. Есть люди, которые ценят разные вещи. То есть у людей разные ценности есть. Вот так правильно будет сказать. Ну вот допустим, я знаю одного человека, вернее знал, его уже в живых нету, сосед мой, когда я был мальчиком, и напротив жил еще мальчик, он чуть моложе меня, он сильный голубятник был. Он голубей понимал, любил и ценил. Он даже всегда бегал по улице, вот так задрав голову вверх. Я один раз такую картину наблюдал, я удивлялся с него, как он привязан к голубям. Он бежит, а после дождя грязь на улице, а он же под ноги не смотрит, вверх смотрит, спотыкается и падает в лужу. И даже еще в луже лежит, а смотрит на небо. Подскочил, он даже не глянул, за что он споткнулся. И бежит, с него грязь течет, а он вот так за голубями следит. И вот он мне как-то говорит, смотри, смотри, какой голубь, смотри, какой взмах, смотри, какие перья у него на крыльях. Он в восторге, а мне все равно, что голубь, что ворона. Вообще разницы не вижу. А он восторгается, говорит, вот этот голубь стоит 10 рублей. В то время 10 рублей это большие деньги были. А за вот этого голубя 500 рублей дадут. Вот такие цены, 500 рублей. Ничего себе. Но он зато понять не может, как скрипачи ценят скрипку. Вот за такую деревяшку 1000 рублей заплатить? Да лучше 2 хороших голубя купить. А скрипачу вообще голуби даром не нужны. Он ценит другое. Вы знаете, вот сегодня, если, как будем говорить, есть очень дорогие скрипки. Нет, я не за те веду речь. Вот по нашему уровню, как вот в нашем братстве уровень, хорошая скрипка, знаете, сколько будет стоить? Вот у нас, сколько?
Наверное, больше 100 тысяч.
20. Чего?
Рублей.
Вот есть скрипачка, я думаю, что она сегодня самый лучший скрипач. Ну, я почему знаю по скрипачам, у меня же дочери скрипачи. Есть в Минске одна скрипачка, ей дядя подарил деньги на скрипку, купила скрипку за 7000 евро. Это вот по нашему уровню, в нашем братстве, считается хорошая скрипка. У Пушкова подешевле будет. Вы можете представить за такую деревяшку 7000 евро отдать, а? 280 тысяч, вот братья перевели уже, 280 тысяч русских рублей. Ну да, не сильно дорогая машина. Братья и сестры, каждый человек ценит свое. Но есть то, что очень большую ценность представляет для всех людей. И для скрипачей, и для голубятников, и для автомобилистов. Это ценность, без которой человек не может жить. Это внутренний мир, сердечный мир. Когда нет сердечного мира, отсюда все беды вытекают. Вот почему в семьях скандалы? И вот замечено, что ссорятся в семье муж и жена чаще всего по пустякам, не по серьезным вопросам. На любом пустяке сразу скандал начинается. Почему? Одна причина – мира нету в сердце. Почему бывают трудности между братьями и сестрами в церкви? Не потому, что чего-то не хватает. Когда в сердце мира нету, тогда человеку очень тяжело жить. И Господь Иисус, я расскажу кратенько, постараюсь, евангельский пример. Когда в дом Симона Фарисея был приглашен Иисус с учениками, и пришла в этот же дом женщина-грешница того города. ей было нелегко прийти в этот дом, потому что хозяин ее был фарисей. А фарисеи, они терпеть не могли грешников. И она знала, что она идет в тот дом, где ее видеть не хотят. Но зато ушла счастливой с этого дома. Помните, какое слово он сказал, да? «Иди с миром». Когда мир Божий наполнит сердце человека, это огромная ценность. Тогда человеку жить хорошо. Такой человек в депрессиях не бывает. Такой человек не впадает в отчаяние, когда мир божественный наполняет душу человека. Да и вот апостол Павел написал так в послании к римлянам. «Царствие Божие не пища и питье, но праведность, мир и радость во Святом Духе». Если нет мира, радости быть не может. Все хотят радоваться, но не все радуются. Почему? Если нет мира, радости быть не может. И вот Голгофская жертва имеет источник мира, который наполняет душу человека. И об этом свидетельствует ветхозаветная жертва, жертва мирная. Ну, за мирную жертву достаточно. Я немножечко больше остановлюсь на следующей жертве. Такая необычная жертва, называется жертва хлебного приношения. Все, дети, слушайте внимательно, для вас тоже будет интересно. Я уже говорил, что это единственная жертва некровная. Но почему и эта жертва имеет место? Когда ломается хлеб, ну, допустим, лепешка пресная, смешивается с елеем и сжигается на жертвеннике. Дети, что, какое новозаветное служение напоминает эта жертва? А? Хлебопреломление. Да, тоже ломаем хлеб. Кстати, и хлебопреломление, мы, участвуя в хлебопреломлении, возвещаем смерть Иисуса Христа. Вот эта жертва почти вот в таком виде перешла в Новый Завет. Хлеб, ломаем хлеб, принимаем. И ветхозаветная жертва о Христе говорит, и новозаветное хлебопреломление о жертве Голгофской говорит. Здесь есть много сходства. И вот что такое хлеб и почему его ломают? Сегодня, рассуждая, я прочитаю место Писания о новозаветнем хлебопреломлении. Не то, что читают обычно. Обычно читают с 11 главы. Первого послания к Коринфянам. Я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь в ту ночь, которую предал был, взял хлеб и вас благодарил, преломил. А я сегодня прочитаю другое место Писания, тоже о хлебопреломлении, не с 11, а с 10 главы. Здесь сказано так: «Чаша благословения, которую благословляем, не есть ли приобщение крови Христовой?» Хлеб, который преломляем, не есть ли приобщение тела Христова? И 17 стих, слушайте. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба». Ветхозаветная жертва. Нет, давайте чуть-чуть о хлебе, а потом уже за ветхозаветную жертву. Смотрите, как получается хлеб. Вот когда уже в зерне, я не буду рассказывать, как его выращивают, да, я и агроном слабенький, хотя теоретически так чуть-чуть знаю, как землю готовят, чем удобряют ее, ну, только теоретически. Вот уже готовое зерно, хорошее, качественное зерно. Ну, набрали, допустим, мешок зерна, везти на мельницу, потому что, чтобы хлеб испечь, нужно на мельницу отвезти. Дети, как вы думаете, если сильно захотеть, можно посчитать, сколько зернышек в мешке или нет? Нет, если сильно захотеть. Там можно, конечно, чего? Ну, взять жменью зерна, что-то не посчитаешь, что ли? Посчитаешь, и вот пожменьки, все пересчитаешь. А муку посчитаешь или нет? А вот муку невозможно. Вот это я хотел отметить. Что когда в зерне еще зернышки, тогда мы можем посчитать. А когда уже смололи, уже сплошная масса, уже все смешалось. И только после этого можно хлеб испечь. Вот так Писание говорит, и мы один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба. Господь из многих нас сделал одну церковь. А вот, вот эта мысль, что, ну, чтобы стать мукой, зернышки теряют индивидуальность. Пока в зерне это индивидуальность. Каждое зерно, их можно даже посчитать. А в муке уже нет индивидуальности. Индивидуальность потерянная. При жерновах, когда жернова раздавливали зернышки, потеряна индивидуальность. А как это в церкви происходит? Если интересы мои личные выше церковных, это неправильно. А если церковные интересы выше моих личных, в моем понимании, вот это правильное отношение к церкви. Но здесь я на что хотел обратить внимание. Жертва Иисуса Христа не просто грехи прощает, дает силу победной жизнью жить и дает мир сердечный. Но во Христе Иисусе мы съединены в одно тело, в церковь. И поэтому не пустой звук, когда мы говорим «братья и сестры». Господь нас соединил, Господь нас сроднил. Ни одно учение земное не съединяет так людей. Это удивительная сила Божья, когда мы на самом деле стали братья и сестры. У меня есть один двоюродный брат, он живет в Шахтах, но он неверующий. Когда я еще жил в городе Шахтах, не слишком часто, потому что он на другой стороне города живет, но иногда я его встречал. И вот встречу его в трамвае. О, привет, привет. Он мой родственник, близкий родственник. У нас мамы родные сестры. Мы с ним двоюродные. Привет, привет. Как дела? Хорошо. Общими фразами. А у тебя и у меня хорошо. И нам ехать две остановки вместе, нам говорить не о чем. О Боге слушать он не хотел еще с юности и не хочет. И больше говорить не о чем. И я еду, ну молчать просто стоять неудобно. И думаешь, быстрее бы уже остановка, чтобы сказать, ну до свидания, счастливо тебе. Говорить не о чем. А с верующими нам есть о чем говорить, да? Вот мы уже четвертый вечер встречаемся, да? И говорим, и говорим, и всем интересно. Потому что мы близкие, мы ближе, чем земное родство. Нас Господь сделал братьями и сестрами. И часто мы, может быть, даже этого и недооцениваем, какое-то благо. Вот интересный случай расскажу на эту тему. Приблизительно в 70-е годы один служитель шахтинской церкви, ну, по каким-то делам своим поехал на поезде. Это было зимой. Возвращаясь с этой поездки, у него была пересадка в Волгограде. Он вышел с поезда, а его поезд не пошел, потому что в это время выпал большой снег. Знаете, небывалый снег. Ну, наверное, почти метр. Так что железная дорога остановилась. Люди в вокзал набились битком, как в час пик в троллейбусе. На улице мороз. А поезда не ходят. Люди добавляются, пассажиры, а поезда не уходят. Ну, брат этот вышел первый раз в Волгограде, пошел по улицам, а транспорт не ходит, ни городской, никакой. По снегу побрел, и у похожих людей спрашивают верующих. Да, говорят, в этом доме, вот, там многоэтажном, там, ну, может быть, с километра от вокзала отошел, есть верующие. Зашел, позвонил в квартиру, выходит. Добрый вечер, добрый вечер. Вы верующие? Да, верующие. Приветствую вас, приветствую. Заходите. Познакомились. Ну, надо же такое совпадение с нашего братства. Проходи, брат. Общение такое провели вечером. Ну, а он взял телефон с вокзала. И у них домашний телефон. Он позвонил. Когда такой поезд? Они говорят, в ближайшее время пока не предполагается. Он там и поужинал у них. И остался ночевать. Утром встает... Позвонил, говорят, нет, еще пока не отправляется поезд. Они уходят на работу, говорят, вот холодильник, вот газовая плита, будешь уходить, замкнешь, соседке ключ отдашь. Он их дождался с работы. В общем, он прожил там двое суток. Но через двое суток уже узнал, что в такое-то время поезд отправляется, он отдохнувший, сытый, приходит на вокзал, к вокзалу не подступишься, битком. Он сразу идет на перрон, садится в свой вагон, а там люди сидят уже в вагоне, купейный вагон. И он заходит, говорит, ну это еще в те советские времена, 70-е годы. А он говорит, я верующий человек, поэтому разрешите, я помолюсь. Ну так в уголочке стал в купе, помолился в путь. Как на него сорвался ругань один человек. Вы, богомолы, надоели. Стрелять бы вас, не моя власть, я вас всех перестрелял бы. Ну вот такое. Ну он так по-доброму к нему говорит, слушай, я ж тебя ничем не обидел. Я даже спросил разрешения помолиться. Ну как, ну это ж мое право. Ну как-то все, затихло этот разговор. Но потом он сидит и говорит, ой, ужас, ноги болят. Все болит. Я двое суток вот так простоял на вокзале. А брат спрашивает, слушай, а ты коммунист? Да, коммунист. А что, в Волгограде коммунистов нету? А при чем здесь коммунисты? Ну ты мог бы прийти в любую квартиру и сказать, ты коммунист, коммунист, пусти я у тебя два дня поживу. Он говорит, ты что, ненормальный? Да, для них это ненормально, а для нас это нормально, да? Пришел, вы верующий, верующий, пустите, пустили и пожил. Почему такое отношение, а, братья и сестры? Потому что мы родные. И Господь не предусмотрел нам в одиночку спасаться. Мы спасаемся вместе. И мы заботимся друг о друге. И даже вот как поступать нам, мы это должны иметь в виду. Кстати, об этом я хочу сейчас чуть больше остановиться, потому что в последнее время среди более молодого поколения появляется такая струнка. Ну, а мне все равно, как обо мне думают. У меня своя жизнь. Неправильно. Мы в одном теле. И когда мы в одном теле, палец не может сказать, мне все равно, что обо мне глаза думают, да? Это одно тело, и члены заботятся друг о друге. Глаза смотрят для блага всего тела. Ноги ходят для блага всего тела. И Господь, предупреждая, говорит, если кто соблазнит одного из малых сих, лучше, если бы ему повесили мельничные жерна на шею и потопили во глубине морской. То есть, если мы члены одного тела, нам не безразлично моя вольная жизнь, как влияет на других, потому что мы члены одного тела. Смотрите, ученики попросили Господа, научи нас молиться. А Он учит их так. Молитесь же так. Отче наш. А почему не «Отче мой»? А потому что он не только мой, он наш общий. И даже в молитве, когда я один дома молюсь, я говорю «Отче наш». То есть я признаю, что я не один у него сын, а мы все дети Божьи. И мы все одна семья, и мы члены одного тела. И то, что Господь нас так соединил, ну такой пример еще расскажу. Это из книги Евгения Никифоровича Пушкова. Может быть, вы читали? Тогда повторю. А детям интересно будет. Он описывает, как он сидел в тюрьме. Ну, а на верующих же привыкли, что ну, можно обижать, они сдачи не дают. Ну, и Евгений Никифорович за одного верующего заступился перед такими бандитами, зэками. Но они обозлились и решили побить Евгения Никифоровича. Собрались несколько этих заключенных, приходят в цех, где он работал, а с ним, с Евгением Никифоровичем, работал там еще один брат, по-моему, его Ваня зовут, откуда-то с Западной Украины. Он такой на голову выше, Евгений Никифорович, здоровый-здоровый такой. И его нередко били. Ну, так вот Бог как-то допустил, что его били. И они пришли побить Евгения Никифоровича, они не знают, Ваня тот будет заступаться, он же здоровый. Ну, тогда у него спрашивают, Ваня, вам драться можно? Евгений Никифорович там, ну, он видит напряженную ситуацию этого, а у Вани спрашивают, Ваня, вам драться можно? Он говорит, нет, нельзя. А что ты будешь делать, если я тебя ударю по правой щеке? Я левую подставлю. А что ты будешь делать, если я Евгения Никифоровича ударю? Он посмотрел, за Евгения Никифоровича голову оторву. И они побоялись тогда трогать. Меня ударишь, левую подставлю, а за него вступлюсь. И все, побоялись трогать. Братья и сестры, конечно, я не проповедую, что нужно голову отрывать. А свою голову за брата можно подставить, правда? Почему Господь дает вот эту способность верующим душу полагать за ближнего своего? Потому что родные. Не по словам, не просто по названию, а мы в духе соединены. Мы одно тело, мы братья и сестры. И это родство во Христе Иисусе тоже берет начало на Голгофе. И об этом нам свидетельствует ветхозаветная жертва, которая называется жертва хлебного приношения. Ну и последняя жертва осталась. Это жертва всесожжения. Апостол Павел в послании к римлянам пишет так. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Что значит выражение «представьте себя Богу в жертву»? Когда жертва сгорает на жертвеннике, там уже ничего не заберешь, один пепел остается. То есть посвятить себя Богу безвозвратно, навсегда и полностью. Братья и сестры, это трудный шаг или это радостный шаг? А вообще это большое благо. Уже здесь на земле послужить великому, святому Богу, и тогда, когда Он нуждается в нас. Помните, как во время жизни Исаия? Кто пойдет для нас? Кого мне послать и кто пойдет для нас? Бог нуждается. И вдруг такая возможность Богу послужить. И это не так просто. Бог-то грешников не приемлет. Возможность посвятить себя Богу – это тоже заслуга Голгофской жертвы. И желание или способность посвятить себя полностью – это удел не только служителей. Это правильное положение по отношению любого члена церкви. Отдать себя в распоряжение Богу. Представьте тела ваши в жертву. Хочу обратить внимание еще на слово «тела». Некоторые говорят, Бог на сердце смотрит. Бог не смотрит, какая прическа, какой внешний вид, какая одежда, ничего подобного. Так не написано, что Бог не смотрит. То, что Бог смотрит на сердце, да, но там сказано о том, что Бог глубже видит, чем мы видим. Бог внутренность видит. Вот об этом идет речь. Ну, абсолютно не говорится, что Бог на внешность не смотрит. А вот Павел пишет так. «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте души или тела?» Тела. Значит, не только души Богу нужны. Бог хочет, чтобы мы всего себя посвятили. И дух, и душа, и тело. И тело тоже нужно Богу на служение. Полностью, безвозвратно представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения. Братья и сестры, это не то, что так любительское дело. Но хочу посвящу себе Богу, хочу нет. Во-первых, мы должны оценить, что это дорогая возможность. Не все имеют право посвятить себя Богу. А кто? Те, которые вошли в удел Его, те, которые Его собственностью стали. И это только благодаря Голгофской жертве. Как вот Господь себя отдал, почему Павел употребляет такое выражение? «Умоляю вас, братья, милосердием Божьим». Что это за фраза «милосердием Божьим»? Милосердие Божье выразилось в том, что Он отдал жизнь свою ради моего спасения. И теперь, сколько бы я ни посвятил времени, средств, здоровья Богу, слишком много никогда не будет. Никогда. Потому что Он больше отдал. Он умер на Голгофском кресте, будучи распятым, за меня умер. И поэтому нет такого положения, когда я слишком много Богу доверил, слишком много Ему отдал. Такого положения нету, не существует. И поэтому мы должны дорожить и этой возможностью посвятить себя Богу для разумного служения. Итак, вот смотрите эти пять ступенечек или пять сторон, пять аспектов Голгофской жертвы. Кровь Иисуса Христа очищает от всякого греха. Смерть Христа дает нам свободу от рабства греха. За Голгофы течет мир, который наполняет душу нашу, и мы счастливы становимся и радостными, когда мир Божий наполнил душу. Нас Он объединил в одно тело, и мы нужны друг другу, мы члены одного тела, и эта соединяющая сила тоже берет начало на Голгофе и дает право Господь нам посвятить свою жизнь на служение Богу. Вот все это благо, которое мы имеем, нам дал Господь через жертву Иисуса Христа. А ветхозаветные жертвы нам открывают эти стороны значения Голгофской жертвы. Если есть вопросы, задайте. Если нет, у меня тут есть один вопрос. В записочке я отвечу. И потом призову к молитве. Здесь вот просят ответить на вопрос послание к евреям. Там тоже вопрос, да? 10 глава, 26 стих. Ибо если мы, получивши познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи. Ну, подобное слово еще есть в 6 главе, 4 стих. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием, когда они снова распинают себя Сына Божия и ругаются Ему. Братья и сестры, вот по 10.26 произвольно грешим. Здесь нужно иметь в виду, что произвольно и сознательно – это не одно и то же. Сознательно, в принципе, наши все грехи сознательно. Ну, если и бывают несознательные, это крайне редко. Ну, допустим, я считал, что на 5-м троллейбусе можно доехать до молитвенного дома, и кому-то сказал, а ошибся, оказывается, не на 5-м, а на 3-м. Это несознательный обман, да? А, как правило, грехи сознательные. И все равно мы каемся, и Господь нас прощает. А произвольно – это значит бесконтрольно. Это значит образ жизни. Это значит человек осознанно ушел от Бога и стал жить мирской жизнью. И грешить – это его образ жизни. И он грешит, как пьет холодную воду. То есть это человек, который ушел от Бога. Вот это грехи произвольные. И поэтому, ну о какой же это говорить, если он не приходит к Богу? Ну а если придет? А если придет, Господь простит. Если придет с покаянием. А вот в 6 главе здесь идет речь, не остается более жертвы за грех. Ибо невозможно однажды просвещенных и вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастником Духа Святого, и вкусивших благого глагола Божия сил будущего века, и отпадших опять обновлять покаянием. Ну, Иисус Христос говорит о том, что не прощается только один грех, это хула на Духа Святого. И бывают верующие, попадают в такое искушение, когда... Ну, какой-то свой поступок расценивает уже как хула на Духа Святого. Дьявол ему внушает это, и он боится этого. Если человек переживает о том, что я вдруг похулил Духа Святого, это первый признак, что не похулил. Потому что человека, похулившего Духа Святого, смотрите, вторая половина стиха 6 говорит, когда они снова распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему. Вот состояние человека, которому уже нет прощения. Он не кается, а распинает себе Сына Божия и ругается Ему. То есть человек, похуливший Духа Святого, не переживать об этом будет, а будет только враждовать против Бога, сознательно, целенаправленно будет ругаться на Сына Божьего. Вот это состояние человека, похулившего Духа Святого. А если человек переживает и кается, приходящего ко мне не изгоню вон, и он помышляет, как бы не отвергнуть и отверженного, и трости надломленной не переломит, и льна курящего не угасит. Ну, вот так приблизительно. Что значит начаться суду с Дома Божьего? Ну, это апостол Петр там пишет. Ну, вдруг я чуть не то, что скажу, Николай Степанович, подправишь. Мне помнится, там идет речь о том, чтобы человек судил сам себя прежде всего. Вот, мне кажется, там такая это, смысл. Я говорю про мужа, что он одержимый. Слышала, что так говорит грех. Хотя у меня есть причины так говорить. Не понял. Я говорю про мужа, что он одержимый. Слышала, что так говорить... А, так говорить грех. Ну, я думаю, что не надо так говорить, потому что вдруг ошибешься. Определить, человек одержимый или неодержимый, это непростое дело. И служители даже с большим опытом иногда ошибаются. От того, что муж может быть очень злой и быстро воспламеняется, это может быть просто дела плоти, плотской человек. Ну, я бы сказал, не надо спешить делать вывод, ставить заключение, что он одержимый, потому что можно ошибиться.
Или больной.
Может психически больной быть, да. Да. Ну, у меня больше вопросов нет, и я обещал детям рассказать про лису. Все, только тихонько сидите, короткая история. Ну, знаете, здесь, в этой истории про лису, ну, какой вывод можно сделать? Что удивительно Бог же создал всех животных. И каждому животному дал свое соображение. Какая черта, дети, какая черта отличает лису от других животных, а? Скажите. Да, она хитрая. Ну, такой ее Господь создал. И вот она использует свою хитрость, и когда ловит добычу, и когда спасает свою жизнь. Я расскажу, как лисы жизнь свою спасают. Есть собаки охотничьи, они намного сильнее лис. И если лиса попадется с охотничьей собаке, собаки ее разорвут моментально, а жить-то хочется. И вот лисы применяют свою хитрость, чтобы жизнь спасать. Вот охотники отпускают собак, и собаки бегут. Разница в беге между лисой и собакой такая. Лиса скорость набирает быстрее, чем собака, и быстрее устает. И поэтому собака не переживает, что лиса оторвалась. Она нюхает следы и бежит. И собака знает, что через минут 15 лиса устанет, и собака потихонечку догонит ее и поймает. И лисы это тоже знают. И поэтому они договариваются. Так вот в паре бегут лис и лиса. И две охотничьих собаки за ними погнались. И они бегут, они знают расположение леса своего. Там где-то лежит бревно. И в бревне сделано два дупла. С этой стороны чуть-чуть выбрали, и с той, так, чтобы лисица помещается. И вот лисица чуть-чуть вперед забежит, чтобы собаки не видели, и спрячется в дупло. А лис тогда затормаживает, потому что если он убежит, что собаки его видеть не будут, собаки будут нюхать следы и найдут лису. Тогда лис останавливаются специально, чтобы собаки ее увидели. Когда собаки увидят, тогда они уже нюхать не будут, а побегут, потому что видят. И лис поэтому специально затормаживает. И вот он видит уже собаки, собаки его увидели, а он знает, тут рядышком в 5 метрах лисица спряталась, поэтому он собак на себя внимание привлекает. И тогда лис набирает опять скорость, и собаки за ним пробежали, лису пропустили уже. Он делает большой круг, и к этому же бревну подбегает с другой стороны. И собаки уже почти догоняют его. Он раз спрятался, лис, но в этом мгновение лисица выскакивает с этой стороны. И собаки думают, что там труба, что он по трубе пробежал. И опять видят лису. И они тогда уже не нюхают, а потому что видят. И за лисой бежать. Лиса большой круг делает. И в свою норку опять пробежала. Только спряталась. В это время лис выскочил. И они за лисом. И так часа два они бегают, собаки уже устали. Они потом вдвоем выскочили, помахали собакам, как дали, и убежали. И вот Бог им такую мудрость дал убегать. Ну, Господь-то не только лисам дает мудрость, Он и нам дает мудрость, как поступать, когда за нами гонятся, да? Все, дети, успокаивайтесь, мы будем молиться. Братья и сестры, я в двух словах напомню, о чем мы рассуждали. Мы рассуждали о том благе, которое имеем через Голгофскую жертву Иисуса Христа. И теперь, преклонив колени, поблагодарим Господа за то, что Он обогатил нас, хотя Ему это дорого стоило, Он стал жертвою за нас, но нас обогатил духовными богатствами, прославим Его за это. Аминь.